Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Применение церковной дисциплины.
Мы с вами поговорим на основании первого послания к Коринфянам, 5 глава, о церковной дисциплине. Вообще тема очень важная, очень актуальная, очень нужная. И я вспоминаю, за последние 15 лет на воскресных утренних служениях мы говорили на эту тему, ну, наверное, не больше 2-3 раз, достаточно редко. На библейской школе мы подробнее прорабатывали, да, на церковном совете мы там постоянно прорабатываем, а вот так, чтобы на воскресном утреннем служении, мы практически об этом с вами не говорили. Когда послание Фессалоникийцам изучали, и вот 1 Коринфянам, и еще там, может быть, 1 или 2 раза, не чаще. А тема очень важная, ну, я уверен, что ее процент в назидании церкви должен быть больше. Нужно поднять этот процент присутствия данной темы в назидании церкви. Поэтому будет полезным для нас еще раз вспомнить то, что Павел говорит здесь в 5 главе. Как я уже сказал, на это мы потратим 2 воскресенья, 2 проповеди. Сегодня не все вопросы осветим. Более-менее полная ясность у нас наступит в следующее воскресенье, когда мы закончим эту 5 главу. Итак, начнем с чтения. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, стих 1-8. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, делавший такое дело. А я отсутствие телом, но присутствие у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, делавшего такое дело, в собрании нашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Посему станем праздновать не со старою закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Тема, объявленная нами на основании 5 главы 1 послания к Коринфянам, очень важная, очень значимая для церкви. Когда реформаторы XVI века очень нуждались в том, чтобы дать определение истинной церкви, потому что им было необходимо отделить истинную церковь от ложной, они усердно работали над вопросами, связанными с тем, чтобы вот так четко, точно и ясно представить признаки, отличающие истинную церковь от ложной. И в результате этой работы появилось 3 признака отличия истинной церкви от ложной. Большинство реформаторов XVI века сходились к тому, что первые 2 из них ключевые, и они были согласны с ними, почти все. А вот с 3-м признаком соглашались не все. Что же это за признаки? Первый признак отличия истинной церкви от ложной, первый признак истинной церкви – это верная проповедь Слова Божьего. Реформаторы говорили очень ясно. Где нет Слова Божьего, где предписание не преподается, где оно не объясняется, там нет и не может быть истинной церкви. Второй признак – верное применение церковной дисциплины. Это тоже был очень важный признак, и вот на этих 2 признаках сходились почти все. Некоторые добавляли еще и 3-й признак – это верное совершение таинств, имеется в виду крещение и вечеря Господня. Из этих 3 признаков мы сегодня поговорим о 2-м признаке – верное применение церковной дисциплины. Это действительно очень важный момент, это важнейший признак истинной церкви. Господь Иисус Христос в 16 главе Евангелия от Матфея впервые сказал о церкви. Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он впервые сказал о церкви в 16 главе Евангелия от Матфея. А в 18 главе он дает первую заповедь для церкви. И вы помните, что это за заповедь, да? это заповедь о церковной дисциплине. То есть первое на то, что здесь указывает Матфей, это заповедь о церковной дисциплине. Я напомню слова Христа, вы хорошо их знаете. Ну, давайте еще раз их прочитаем. Матфей 18, 15, 17. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Вот так учит Христос. Вот такая первая заповедь Христа о церкви. Потому что Господь так заботился о чистоте и святости своего народа, что дал вот такую замечательную и важную заповедь. Несмотря на то, что учение о церковной дисциплине настолько значимо, данным учением, к сожалению, сегодня многие евангельские церкви пренебрегают. И отсутствие библейской реакции на упорство в грехе своих членов – это большая проблема для многих современных христианских общин. В наши дни применение церковной дисциплины все чаще и чаще объявляют несовместимым с христианской любовью. То есть, если вы говорите о дисциплинарных мерах, люди говорят: «А любовь? А где ж любовь?» И мы должны ответить, что это как раз и есть самая большая любовь – поступать с нашими ближними так, как сказал Христос. Потому что самая любящая личность, которая жила когда-либо на земле, самый любящий человек, который жил когда-либо на земле – это наш Господь Иисус Христос. И мы знаем, что Он в полной мере человек – и в полной мере Бог. Также нам говорят: ну, вы не можете применять церковную дисциплину, потому что это похоже просто на то, что как будто вы кому-то мстите, это проявление злобы, а не любви. Кто-то говорит, это проявление не прощения, а прощать. Вот как вы взяли человека, отлучили, а где же прощение? А надо же прощать, а любовью надо покрывать. И люди вот так смотрят на эти вопросы, и по этим причинам, вот при помощи таких отговорок, они отказываются применять учение Иисуса Христа, учение Писания о церковной дисциплине. В результате грани между миром и церковью стираются. Люди, называющие себя христианами, живут так же, как и неверующие. Свет гаснет, соль теряет свою силу, христианство растворяется в мире и, к сожалению, сливается с ним. Если одни общины, современные евангельские общины, вообще не применяют церковную дисциплину, ну вообще от слова совсем, то другие применяют, но применяют с различными ошибками. Давайте отметим три ключевые ошибки, которые сегодня, к сожалению, мы встречаем в современных евангельских церквах. Первая ошибка – избирательный подход. Церковная дисциплина вроде бы применяется в общине, но не без исключений. Друзья, родственники, богатые покровители, люди, которым симпатизирует руководство церкви, оказываются вне зоны ее применения. То есть, если человек грешит, вот прям так открыто грешит, ну да, к нему применится церковная дисциплина, его отлучат, но если он чей-то родственник, друг, брат, зять, сват, партнер по бизнесу, или если он щедрый жертвователь, в церковь, то, наверное, к нему могут и не применить церковную дисциплину, сделать для него какое-то исключение. И вот эта серьезная ошибка, такой избирательный подход является серьезной ошибкой в применении дисциплинарных мер. Вторая ошибка – это формальный подход. Вроде бы за упорство в грехе человека отлучают, но отлученный при этом живет полноценной церковной жизнью. То есть отлучение – это просто формальность, это ничего не значит. Он спокойно посещает христианские собрания, он спокойно ходит с верующими на футбол, на рыбалку, на дни рождения и на праздники. Вроде бы и церковная дисциплина есть, вроде бы да, вот он отлучен, этот человек. А это ничего не значит, это просто формальность. В лучшем случае такому человеку не позволят участвовать в вечере Господней, это в лучшем случае. А во всем остальном этот человек будет жить полноценной церковной жизнью. И некоторые вот такие люди, отлученные там годами, кто-то десятилетиями, и когда у них спрашивают: а почему ты не пытаешься восстановиться в члены церкви? А зачем? Зачем? Я сейчас что-нибудь сделаю, меня опять отлучат. Второй раз, третий. А так мне уже ничего никто сделать не может, я же уже отлученный. Я что хочу в церкви, то и делаю. С кем хочу, общаюсь. С кем хочу, дружу. Хочу, грешу. Хочу, каюсь. Это мое личное дело. То есть, некоторые говорят, мне просто так комфортнее. Мне вот отлученным быть комфортнее. Потому что я везде, что хочу, то и делаю. В церковной жизни я практически в полной мере участвую. А отлучение – это, по сути, такая защита. Это такой, знаете, статус неприкосновенности, как вот у депутатов есть, знаете, статус неприкосновенности. Так у него, а я отлученный. Раз начинают его обличать, ну что же ты делаешь? Ну как же ты можешь вот так поступать? А я отлучен, все. Ко мне никаких претензий нет. Ну, пастор говорит, ты действительно отлучен. Ну ладно, живи дальше, как жил. Соблазняй немощных, смущай, греши в церкви. Ну что с тобой сделаешь? А для того, чтобы изъять из среды церкви, чтобы не пускать таких упорствующих грехе на церковные собрания, до этого они дойти не могут, потому что они считают это вообще не любовь, это вообще считается неправильно. И таким образом применение церковной дисциплины превращается просто в формальность. Третья ошибка – моралистский подход. Моралистский подход. Да, церковная дисциплина работает, но только вот в рамках моралистского подхода. Что это значит? Ну, когда человек начинает вести аморальный образ жизни, он там напивается, дерется, наркотики употребляет, вот тогда все-таки к нему применят церковную дисциплину, если он не покается, и его, наверное, все-таки отлучат. А во всех остальных случаях нет. Если кто-либо не пьет, не прелюбодействует, не употребляет наркотики и не сквернословит, ну, например, придерживается еретических взглядов, например, отрицает божественность Святого Духа, либо сеет в церкви разделение, клевещет, грешит против единства церкви, то такого человека никогда не отлучат, к такому человеку дисциплинарные меры никогда не применят, потому что община применяет моралистский подход. Пьянство, наркотики, сквернословие, алкоголь – да, это плохо, за это можно применить дисциплинарные меры. А если человек верит в какую-то ересь, например, ну я не имею в виду какие-то отклонения по второстепенным вопросам. Конечно, здесь мы должны понимать, что речь идет не о второстепенных вопросах. Но человек верит в ересь. Я, например, знаю одного служителя, который долгие годы отрицал Троицу. И жил в церкви, проповедовал, даже его с почестями за границу отправили. И он был очень добрый человек, у него много детей было, он любил детей, внуков детей любил, в церкви всем помогал, и никому даже в голову не приходило, что его нужно изъять, удалить из церкви. Не то что служителям, даже членам церкви не может быть, если он не верит в одну из фундаментальных доктрин христианского учения, если он не верит в Троицу. Никому это не приходило в голову. Вот такой вот моралистский, формальный подход. И это очень плохо. И это очень плохо. Или если человек разрушает единство церкви, если он действует так, что он сеет ссоры, разделения, если он клевещет против святых церкви, если он атакует служителей совершенно безосновательно. И если такого человека отлучат, то некоторые скажут, а за что? А как так? Он жене не изменял, не напился, не подрался. Это неправильно, это такого быть не должно. Это опять признак моралистского подхода. Я помню, мы много лет уже назад дисциплинировали одного человека, который действительно впал в ересь, и мы говорили, что это неправильно, он сомневался в учении о спасении одной лишь благодатью, и добавлял к этому учению дела, и мы говорили, это серьезное заблуждение, это нападки на Евангелие, на ключевую доктрину христианского учения. И мы дисциплинировали этого человека. А этот человек, он такой добрый, дружелюбный, он со всеми дружит, со всеми общается. Один из его друзей сказал интересные слова. И зачем вообще нужно это вероучение, если из-за него церковь лишается таких добрых и хороших людей? Я хочу спросить, а зачем вообще нужна такая церковь, которая превращается просто в клуб добрых и хороших людей, которая не держится доктрин, не держится ясного учения, не выполняет свою функцию, о которой четко сказано в Писании, что церковь – это есть столб и утверждение истины. А если вы хотите просто общаться в клубе добрых, хороших людей, вы знаете, сегодня много клубов, кому за 30, кому за 50 и так далее. Там клубы рыболовов, есть загородные клубы. Там можно общаться, дружить, ловить рыбу, играть в футбол, знакомиться, жениться, выходить замуж, разводиться и опять жениться. Вот если вы, для вас понимание церкви это вот этим всем ограничено, то, пожалуйста, мир предоставил достаточно программ и мероприятий, чтобы в рамках этих ограничений весело проводить время. Но церковь – это не клуб по интересам. Церковь – это столб и утверждение истины. Церковь должна быть доктринально чистой. Церковь должна стремиться к моральной чистоте. Церковь должна стремиться к единству. Поэтому тот, кто грешит против чистоты церкви, против единства церкви, против учения церкви, к нему должна применяться дисциплина. И я хочу сказать, что правильное библейское применение церковной дисциплины несет христианской общине обилие благословений. Сегодня люди думают, если вы применяете церковную дисциплину, то вы этим ограничиваете развитие церкви. Вы этим мешаете развитию церкви. Нет, мы говорим наоборот. Здравое применение церковной дисциплины несет общине обилие благословений. Каких? Ну вот каких. Во-первых, утверждается благочестие церкви. То есть грех блокируется. Упорствующий в нем удаляется из церкви. Таким образом, влияние нечестия не заражает общину. Появляется какой-то человек, который грешит, он не раскаивается, его обличают, отлучают и через отлучение удаляют из церкви. И таким образом благочестие утверждается. А если он грешит, его не обличают и не отлучают, то благочестие не утверждается, а утверждается грех. Он своим греховным влиянием заражает окружающих, и церковь начинает духовно деградировать. Во-вторых, защищается вероучение церкви. Истина Писания сохраняется, если люди... Появляются люди, которые атакуют основные доктрины христианского учения. Я еще раз подчеркиваю, основные доктрины. Учение о Троице, о спасении одной благодатью, какие-то христологические ереси кто-то предлагает. Если появляются такие люди, то они не могут сделать много зла в церкви, потому что их обличают, если они не раскаиваются, их удаляют. В-третьих, укрепляется единство церкви. Появляется только раскольник, который нарушает единство церкви, который... атакует благочестивых верных христиан, который сеет ссоры, разделения. Он только появляется, а его раз уже сразу и блокируют, его обличают, его, если он не раскаивается, отлучают и удаляют из общины. Таким образом, раскольник не успевает сделать свое злое дело, и он вовремя выявляется и удаляется из церкви. И в-четвертых, четвертое благословение, и это может показаться удивительным, создаются... условия для количественного роста церкви. Вот смотрите, когда Господь через проповедь Евангелия спасает избранных, да, и привлекает их к себе, то Он желает, чтобы эти спасенные, они возрастали в освящении. И поэтому Господь хочет, чтобы эти спасенные, они оказывались в здоровой библейской церкви, где руководство церкви заботится о ее святости. И Господь будет очень доволен помещать истинно верующих именно в здоровую церковь, где не только преподается Писание, но и где применяются дисциплинарные меры против тех, кто упорствует в непослушании преподаваемому Писанию. Если применение церковной дисциплины настолько значимо, в таком случае нам необходимо всегда помнить и понимать, как она должна работать, как вот это все работает на практике, как применение дисциплинарных мер работает на практике. Поговорим подробно об основаниях для применения церковной дисциплины и целях ее применения. Начнем с разговора об основаниях. Основания для применения церковной дисциплины, стих 1-2. В этих стихах мы видим два основания для применения церковной дисциплины. Первое основание – грех очевиден, стих 1. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Мы видим из этого стиха, что апостол Павел получил достоверную информацию о том, что в Коринфской церкви имеет место блудодеяние, то есть сексуальная связь вне брака. Кто-то из членов церкви находится в аморальных отношениях с женой своего отца. Вот об этом узнал апостол Павел, находясь в Эфесе. Греческий текст подчеркивает, что речь идет не об отдельном случае блуда, а о сожительстве. Речь идет о длительном обладании. То есть Павел узнал, что кто-то из членов Коринфской церкви сожительствует с мачехой. Жена отца могла быть моложе его и по возрасту более подходить к сыну. Возможно, сын увел жену у отца, либо отец умер, что точно произошло, мы не знаем, но вот рассматриваем подобные варианты. Так как Павел предлагает наказать только мужчину, из этого следует, что женщина вообще не принадлежала к церкви и была неверующей, потому что на неверующих дисциплинарные меры не распространяются. Сожительство пасынка с мачехой считалось невероятным развращением даже для язычников. Даже в ужасно развращенном городе Коринфе сожительство с мачехой считалось невероятным развращением. То есть здесь Коринфская церковь даже удивила мир. Здесь Коринфская церковь даже удивила развращенных язычников. Сомнений в том, что данное деяние греховно, нет. Это действительно грех. Это действительно очевидный грех. Почему? Ну, во-первых, потому что Ветхий Завет запрещал сожительство с мачехой. «Наготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего» – Левит 18:8. Во-вторых, это грех, потому что и новозаветнее учение, оно говорит о том, что блуд несовместим для верующих. Новый Завет говорит: «Бегайте блуда». 1 Коринфянам 7:2 сказано: «Во избежание блуда каждый имеет свою жену». Это грех, потому что Ветхий Завет запрещал сожительство с мачехой. Это грех, потому что Новый Завет не допускает возможности блуда среди верующих. И это грех еще и потому, что верующие не могут вступать в брак с неверующими. И через несколько месяцев во 2 Коринфянам Павел скажет: «Не преклоняйтесь под одно ярмо с неверующими, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою». В общем, коринфяне, вот, допустив этот грех в своей церкви, и этот блудник, он нарушил все, что можно. Все, что можно. И с неверующим человеком связался, и с мачехой связался, и еще и это блуд. Ну, не знаю, но если есть возможность больше согрешить вот таким образом, то, наверное, этот человек исчерпал все возможности. При том, что христиане должны быть светом благочестия и истины для мира. Он же должен еще и миру показывать добрый пример. Он еще и плохой пример миру показал. Он еще и позор на церковь навлек. Грех, о котором пишет Павел, очевиден. Это не спорный вопрос, это не трудный вопрос. Человек живет с мачехой, нарушает запрет Ветхого Завета. Человек нарушает новозаветнее постановление. Это безнравственность, которая шокирует язычников. И к тому же Павел уверен, что информация о вот данном случае, о данном грехе абсолютно правдива. Вот какое основание, первое основание для применения церковной дисциплины. Грех очевиден. Церковная дисциплина применяется только тогда, когда деяние человека явно определяется Писанием как греховное. Например, ну вы знаете, что в некоторых евангельских общинах нашей страны отлучали и до сих пор могут отлучить женщин, ну, скажем, за то, что они там используют косметику или какой-то браслет они носят, или, я не знаю, что какой-то головной убор или носят, или не носят. В общем, за вот такие вот странные какие-то вещи, за какие-то второстепенные вопросы, которые достаточно отнести к сфере христианской свободы, вот за такие какие-то моменты женщин могут отлучить. В одной церкви могут вообще отлучить, если женщина использует косметику. Это не грех, Библия этого не запрещает делать, и поэтому это не очевидный грех. За такие вещи применять церковную дисциплину нельзя. Но мы помним, как 80-е, 70-е годы в одной из евангельских деноминаций нашей страны отлучали за то, что у человека есть дома телевизор. Телевизоры были большие, громоздкие, их прятали в шкафы, в шифоньеры. У многих был в шкафу телевизор. Открываешь, посмотрел, закрыл на ключ, все, пришел пресвитер, проверил, телевизора нет, значит, живет свято, проблем нету. И этот запрет существовал долго-долго-долго до изобретения гаджетов. А потом изобрели гаджеты. А гаджет в шифоньер не надо прятать, его можно в карман спрятать. А там все каналы, все телевидение, потом еще они газеты запрещали читать, а там в гаджетах и газеты, там все есть. И как-то вот этот запрет нивелировался, он куда-то исчез. Не потому, что какое-то было, значит, доктринально они что-то пересмотрели, это из-за развития науки и техники. И разве Писание говорит о том, что вот какие-то такие вещи являются греховными сами по себе? Вопрос в том, как мы ими пользуемся, что мы там смотрим, это уже второстепенный вопрос. Поэтому применение церковной дисциплины в тех случаях, когда грех неочевидный и грех неявный, применение церковной дисциплины в этих случаях недопустимо. Также церковная дисциплина может применяться тогда, когда факт греха установлен очень точно. Это не просто кому-то что-то показалось, привиделось, вы кого-то с кем-то перепутали, вы обознались, а когда факт греха установлен очень точно и ясно. Ну, я уже приводил такой пример. Повторюсь только здесь. Жена христианка беседует с пастором и говорит: «Я считаю, что моего мужа следует обличать как отступника». Пастор спрашивает: «А почему?» «Ну, мне кажется, что он мне изменил или изменяет», ответила женщина. Пастор решил уточнить: «У вас есть неопровержимые доказательства?» И женщина говорит: «Ну, доказательств, вы знаете, нет, но моя женская интуиция, которая меня никогда не подводит, вот, она говорит о том, что муж мне изменил». Что отвечает пастор? Ну, для применения дисциплинарных мер недостаточно каких-то вот подозрений, какой-то интуиции. Церковь так не работает. Церковь работает только на основании явных фактов. Вот есть факт, мы на него реагируем. Также мы не проводим, вот мы с братьями когда встречаемся и видим, что у человека какой-то есть крен, но мы не проводим какое-то расследование. Кто-то говорит, ну вот жена думает, ну может быть муж мне изменяет, может быть кто-то из братьев за ним последит. Я говорю: вы знаете, мы не проводим вот такие следственные эксперименты. Мы исходим из того, что когда Богу угодно, Он откроет грех и сделает его явным для всех нас. И тогда мы на него отреагируем. То есть мы не следим за людьми. Мы не проводим какие-то, знаете, такие разыскные мероприятия. У нас нет штатных следователей. Мы просто живем по тем фактам, которые есть вокруг нас. Вот факт какой-то происходит, мы на него реагируем. Ну, когда уже есть, может быть, что-то очевидное, ну, можно куда-то сходить, что-то спросить, посмотреть. Ну, не более того. А так мы как бы не выискиваем грехи у людей, понимаете? Мы же верим в провидение, мы верим, что Бог руководит церковью, поэтому нам не нужно выискивать грехи у людей. Мы верим, что когда Богу будет угодно, ну, этот грех откроется. Вот мы смотрим на какого-то человека, но явно он неадекватный. Явно вот он неадекватный, что-то с ним не так. Он был добрый, дружелюбный, вдруг стал какой-то агрессивный, вдруг стал какой-то злой, вдруг стал какой-то асоциальный. Но, скорее всего, из нашего опыта такое происходит, когда человек впадает в блуд, увлекается порнографией или чем-то подобного рода. Не всегда так, не всегда так. Он, может быть, просто живет в непрощении, в злобе, может быть, и так. Но, в общем, явно у человека есть какой-то грех, измеряемый или неизмеряемый. И у нас нет задачи как-то расследовать и доказать, что у него есть этот грех. Мы действуем только по факту. Если грех откроется, мы на него реагируем. Но специально выискивать грехи людей мы этим не занимаемся, потому что мы верим в провидение. Поэтому Павел не выискивал, он не нанимал никаких сыщиков, чтобы вот работать с этим человеком. Он находился в Эфесе, вот ему пришли и рассказали. Вот такой факт, он очевиден. Вот такая в церкви у нас в Коринфской проблема, а церковь на нее не реагирует, как должно. И поэтому Павел констатирует и эту печальную реальность и пишет здесь в 5 главе, объясняет, как церковь должна реагировать на проблемы подобного рода. Итак, основание для применения церковной дисциплины. Первое основание – грех должен быть измеряемый, понятный и очевидный. Это либо грех против чистоты церкви, либо грех против единства церкви. Ну, под чистотой можно здесь нравственную сторону рассмотреть и также вероучение, да? То есть человек атакует чистоту, в смысле благочестие, святость, либо атакует доктринальную чистоту, либо он грешит против единства. Вот если есть явный факт вот этого греха, тогда дисциплинарные меры применяются. Если такого явного факта нет, дисциплинарные меры не применяются. Второе основание для применения церковной дисциплины – грех терпим, стих 2. «И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». Даже если факт греха, совершенного человеком, точно установлен на основании Писания, то есть явно это блуд, это сожительство с мачехой, это ужасно, этого еще недостаточно для отлучения. То есть если мы знаем, что да, человек вот в блуде, он с мачехой сожительствует, мы точно знаем, можно уже человека отлучить? Нет, этого для отлучения недостаточно. Столь крайняя форма церковного взыскания применяется лишь тогда, когда человек терпим к греху, когда он упорствует в нем и не желает его оставить. Кто-то сказал, что отлучают всегда за один грех, за нежелание покаяться в грехе. Отлучают всегда за нежелание покаяться. Если человек не хочет, чтобы его отлучили, если человек признает свой грех, в котором упорствует, и раскается, его никогда не отлучат. Его никогда не отлучат. Отлучают лишь тогда, когда человек согласен на то, чтобы его отлучили, когда он хочет, чтобы его отлучили, когда он не раскаивается и упорствует в своем грехе. И Павел здесь говорит как раз об этом. Он рассматривает ситуацию, когда и сам человек, который сожительствует с мачехой, и его окружение терпит грех, не раскаивается в грехе. Павел говорит, и вы возгордились. Вот какой оказалась реакция церкви. Греческое слово, переведенное как «возгордились», происходит от «фисио», означающего «надуваться», «раздуваться», «пыжиться». Этим термином обозначали надменность и наглость. Представляете, в церкви такой ужас, такой кошмар. Вы приходите в Коринфскую церковь, но вы, наверное, думаете, ну там все в шоке, там все плачут. Какой там? Они такие наглые, они такие гордые, они такие самоуверенные, они такие самоправедные, они считают, что они такие свободные во Христе. Поэтому они были очень далеки от смирения и от сокрушения. Ну, вы знаете, люди, когда вот такое зло делают, когда вот есть блудник, есть нечестивый человек, он не кается, его там, у него группа поддержки большая в церкви. А как это вообще может происходить? Вот, ну, они же чем-то себе это объясняют. Они же не говорят, да, мы нечестивцы, мы идем против святости, мы против Господа идем. Они же так не объясняют себе. Они себе объясняют как-то, что это правильно. Но, может быть, они говорили, ну, мы любовь к нему проявляем. Это мы такие любящие, мы любовь к нему проявляем, мы терпение, мы прощающие, мы смиренные. Может быть, они так говорили. Конечно, вот такое халатное отношение к такому развратному поведению в церкви было связано с проблемами, которые здесь в послании описаны. Например, 6 глава, стих 13, Павел пишет, наверное, поговорку приводит того времени. «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Ну, коринфяне, они вообще смотрели на блуд так, сквозь пальцы, честно говоря. Они вообще не считали поход к блуднице, к храмовым блудницам чем-то плохим. Они говорили, ну, у них поговорка была «пища для чрева». Но если ты проголодался, ну, ты пошел, поел. Это просто удовлетворение естественных физиологических потребностей человека. Если у тебя есть сексуальное желание, ну, ты пошел, его удовлетворил с тем, с кем смог. Ну, при чем здесь грех? Это просто естественные физиологические процессы. А вера в душе, Бог в душе, мы Христа любим, поклоняемся. Просто пошел, поел, пошел, сходил к блуднице. При чем здесь вера, при чем здесь Бог? Это здесь вообще ни при чем. Это личное дело человека, это личная жизнь, не вмешивайтесь в личную жизнь. Знаете, как некоторые говорят? Так что коринфяне смотрели на эти вещи вот так. И Павел говорит, 6 глава, стих 16, здесь мы видим. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть». Он говорит, да, с пищей так и есть. Проголодался, пошел, поел. Но с сексуальными вопросами не так все просто. Вы идете к блуднице, а вы становитесь с ним одно, а вы соединились с Господом. Что происходит? Вы подумайте, происходит ужас. Так что такой легкомысленный взгляд на блуд, который царил в обществе того времени и влиял на церковь, он мог быть еще одним оправданием. А что он такого, собственно, сделал? Ну, живет он с женщиной, ну и что? Это естественные физиологические потребности свои удовлетворяет человек. В чем здесь проблема? Вот такое еще могло быть объяснение. Ну, а то, что Ветхий Завет запрещал половую связь с мачехой, ну, коринфяне, я думаю, здесь вообще все могли легко решить. Судя по 8 главе, у них там проблемы были со свободой во Христе, да, они свою свободу хотели до максимума использовать, и поэтому они могли сказать, а мы уже не под законом, мы под благодатью живем, а это устаревшие запреты Ветхого Завета, а мы свободные, поэтому он просто свободен во Христе, живет с мачехой, что здесь такого? В общем, вот такие варианты могли использовать коринфяне для того, чтобы оправдывать зло, которое происходит в их церкви, и вести себя достаточно гордо, достаточно высокомерно, достаточно самоуверенно. Павел говорит, вы возгордились, вы терпите грех. Вместо того, чтобы плакать, пенфео плакать, рыдать, выражать горе, сильно скорбеть, скорбеть так, как будто по умершему. То есть у вас должно быть горе, у вас должен быть ужас, у вас должна быть печаль. Я бывал в церквах, которые находятся в бедственном состоянии, состоянии наподобие Коринфской церкви. И вот я общался там с людьми, с молодежью, и что меня шокировало? Люди очень гордые, очень надменные и высокомерные. У них там катастрофа происходит. У них там половина руководства в блуд впала, все поперепутались мужьями и женами. У них духовная катастрофа, надо бить в колокола, надо раскаиваться. А они нет, они высокомерные, они оправдывают себя. Они говорят, а это вот любовь, а это прощение, а это свобода, а это Ветхий Завет. А Христос вот этого прямо не говорил, это только Павел сказал. А Павел, он был апостолом, некоторые оспаривают, апостол он вообще или нет. В общем, они оправдывать себя могут очень много, масса вариантов, которые люди предлагают для того, чтобы оправдать свою греховную жизнь. И чувствовать себя так достойными, свободными, высокомерными. И это ужасно, Павел говорит, вы вместо этого вы должны были плакать. Когда грех терпим, это время для покаяния, это время для плача, это время для скорби. Гордость, надменность, тем более здесь неуместны. Дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Изъят – это что значит? То есть удален, убран, извергнут. То есть вы должны не гордиться, вы должны плакать и удалить человека, который упорствует в грехе из своей среды. Если бы блудник Коринфа раскаялся, оставил свою мачеху, Павел не стал бы требовать удалить его из церкви. Грех очевиден, да, грех понятен, это то, что он делает, это грех. Но если бы он покаялся, если бы он не был терпим к греху, если бы он плакал о своем грехе, если бы окружающие также плакали о его бедственном состоянии, то Павел бы не требовал его изъять из церковного собрания. Но он требует, потому что грех терпим. Но если грех не терпим, если человек согрешил и раскаялся, к нему дисциплинарные меры применять нельзя. Я много слышал в различных таких случаях. И вот один конкретный вам приведу, когда совершается вот подобная ошибка. Одинокая христианка средних лет, она вернулась из курортного городка, где провела отпуск, здесь у нас на минеральные воды недалеко. И после этого отпуска она захотела встретиться с одним из служителей, побеседовать со служителем и рассказала о том, что у нее на душе, то, что у нее наболело, она, оказывается, впала в грех, она там встретила своего одноклассника, вот, и она с ним впала в блуд, она очень сожалеет, она очень раскаялась, она разорвала все контакты с ним. Служитель выслушал ее внимательно, а затем рассказал об этом церкви и инициировал ее отлучение. Правильно ли он поступил? Нет. Грех очевиден здесь? Очевиден. Но грех терпим? Нет, грех нетерпим. Человек раскаялся в грехе. В этом случае Применение церковной дисциплины, дальнейшее применение церковной дисциплины, отлучение, изъятие из среди верующих недопустимо и невозможно. Последний шаг церковной дисциплины, крайняя мера отлучения применяется лишь тогда, когда грех не только очевиден, но и терпим. Теперь поговорим о целях применения церковной дисциплины. Цели применения церковной дисциплины, стих 3-8. Для чего применяется церковная дисциплина? Какова ее цель? Здесь тоже мы две цели отметим. Первая цель – наказание упорствующих в грехе. Стих 3-5. Дисциплину применяют, чтобы наказать упорствующих в грехе. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, делавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Ну, давайте на третьем стихе мы сейчас остановимся, и все стихи мы дальше пройдем по порядку. 3, 4, 5. Здесь мы сейчас рассмотрим стих 3, 5, но мы все стихи по порядку рассмотрим. 3, рассмотрим 4 и рассмотрим 5. «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Первая цель – наказание упорствующего в грехе. 3 стих. «А я, отсутствуя у вас телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело». Этими словами Павел обличает коринфских верующих. Он обличает их в безразличном отношении к состоянию своей церкви. Тут вы там находитесь, а я отсутствуя, уже принял решение по этому человеку. Я не среди вас, и то принял такое решение. А вы здесь, и где ваша библейская реакция? Почему вы возгордились вместо того, чтобы плакать? 4 стих. «В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа». Именно когда церковь соберется вместе в собрании вашем, то есть когда церковь соберется вместе, она должна будет согласиться с решением апостола и отлучить блудника. То есть даже Павел не применяет здесь единоличное решение. Интересное наблюдение относительно 4 стиха сделал один из реформаторов 16 века. Следует отметить, что Павел, хотя и был апостолом, он не приговаривал к отлучению в одиночку по своей прихоти. Он совещается с церковью, дабы решение опиралось на общий авторитет. Поэтому, когда решение о дисциплинарных мерах, об отлучении применяется, то решает руководство церкви, и оно доносит до церкви, чтобы церковь согласилась с этим решением, чтобы церковь приняла это решение. Это очень важный момент. Говоря во имя Господа нашего Иисуса Христа, Павел подчеркивает, что применение церковной дисциплины полностью согласуется с учением Иисуса Христа, что это угодно Иисусу Христу. Знаете, как сегодня некоторые говорят, и я это много раз слышал за всю жизнь, когда людей обличают, они не раскаются, их отлучают, то отлученные нередко говорят: «Отлучайте, отлучайте, от Христа вы меня все равно никогда не отлучите». Как будто решение церкви – это что-то одно и абсолютно субъективное, если оно основано на Писании даже. А вот мнение Христа совсем другое. Но не так, Павел говорит, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Этими словами он выражает мнение, что Христос с вами, Он согласен, Он поддерживает вас. В начале этой проповеди мы читали с вами из Матфея 18, 15, 17. Помните, там Христос говорит: «Если согрешит брат, обличи один на один, вдвоем, втроем, и скажи церкви». Да? И далее в 20 стихе он говорит: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». То есть вот эти слова «двое или трое», их часто куда применяют? Куда угодно, только не туда, куда нужно. Это думают, что речь идет о молитвенном собрании, о молитвенной конференции. Кто-то говорит: «Ну вот, зачем нам в церковь ходить? Давай дома будем просто молиться вдвоем, втроем, и Христос посреди нас». И об этом не говорит Господь. Это совсем о другом идет речь. Когда церковь применяет решение об отлучении упорствующего в грехе, то Христос настолько это поддерживает и настолько с нами, что Он посреди нас. И даже если церковь совсем небольшая, небольшое собрание, двое или трое, Он посреди нас. Это 2 или 3 свидетеля, может быть, на предпоследнем шаге дисциплинарных мер. Так что, говоря в собрании во имя Господа нашего Иисуса Христа, Павел подчеркивает, что Христос поддерживает такое решение. Если бы Христос действительно присутствовал физически в Коринфской церкви, он, как вы думаете, разве он не поддержал бы отлучение этого человека? Конечно, бы поддержал. Пятый стих. «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». В этом стихе в полной мере раскрывается первая цель наказания упорствующих в грехе. «Предать сатане во измождение плоти». Парадидами «предавать», «отдавать», «сдавать» в правовом юридическом смысле. В связке со следующими словами «сатане во измождение плоти» это похоже на приговор. Крайнее осуждение, знаменующее полный разрыв отношений. Вот какова цель. Предать сатане во измождение плоти. Измождение, греческое слово «олефрос», означает гибель, разрушение. Этим словом часто обозначали уничтожение и смерть, связанные с Божьим судом. Вот здесь в 10 главе, стих 10, Павел также применяет это слово. Оно у нас здесь переведено как «истребителя». «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Павел применяет это слово вот так, смотрите, и здесь речь идет о чем? О восстании Корея и о суде над Кореем и над его сторонниками. Вот какова цель применения церковной дисциплины. Наказание упорствующего в грехе, предание сатане. Цель предания сатане состоит в том, чтобы произошло разрушительное воздействие на плоть, во измождение плоти, разрушительное воздействие на плоть. Здоровое тело является главным инструментом многих грешников и особенно блудников. Теперь тело должно быть разрушено, чтобы обольщающая сила греха потеряла для него всякую привлекательность. Вот так Господь будет с ним работать. Предать сатане означает вывести человека из христианского сообщества, отлучить от церкви, что непременно связано с его выходом из-под защиты Бога и попадание во власть сатаны. Правда, эта власть касается только тела, а не души. Помните, что произошло с Иовом? «И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Иов 2:6. Сатана лишил Иова детей, имущества, доброго имени, здоровья, но к душе его не прикоснулся, потому что Бог хранит своих. Также в случае с отлученным. Сатана начнет мучить отлученного от церкви, доставлять ему различные страдания. Жизнь отлученного не будет счастливой. Жизнь отлученного не будет благословенной Господом. В своих физических и эмоциональных терзаниях он не получит никакого утешения от Духа Святого, пока полностью не раскается и не оставит свой грех. Понимая, как работает церковная дисциплина, то есть его отлученного предают сатане во измождение плоти, мы не должны облегчать вот в этом вопросе страдания отлученных. Понимаете, да? Ну, это как вот отец наказывает непослушного ребенка, а бежит мама, и она свои руки под шлепки подставляет. И она думает, что она проявляет любовь. А на самом деле она что? Проявляет нелюбовь. Так и здесь. Когда мы видим, что Бог наказывает отлученного, что Бог его судит, что Бог на него гневается, применяет к нему воспитывающее наказание, наша задача не сделать что-либо для отмены этого наказания, а наоборот молиться, чтобы это наказание действовало и привело его к покаянию, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Как бы ни страдал отлученный, какие бы беды его ни постигали, болезнь или смерть, в конечном итоге все это направлено к его же пользе, к тому, чтобы, пострадав физически, духовно он был спасен, то есть находился в числе тех, кто в день возвращения Господа окажется принадлежащим к нему. Физическое наказание верующих способствует их пользе. Вот здесь же, в этом послании, в 11 главе Павел говорит, стих 30-32. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Чтобы не осуждать непослушных, непокорных членов Коринфской церкви, Бог их наказывал физически. Они болели, страдали и умирали. И чтобы они избежали вечного осуждения. Вот такое наказание на земле, чтобы они избежали вечного осуждения. Также мы знаем, что наказание дисциплинарных мер может иметь обучающий характер. Помните, Павел говорит, первое послание к Тимофею, стих 20, «Таковы и мне, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». По-человечески нам, может быть, очень жаль отлученных. Но мысль о том, что церковное наказание принесет им пользу, научит не богохульствовать, способствует покаянию, сделает так, что они перестанут грешить, что их плоть будет сокрушена, и она перестанет быть инструментом для греха. Вот мысль о том, что все эти беды, все эти суды Господни, все это воспитывающее наказание Господне приведет их к покаянию, вот эта мысль должна нас утешать. Да, жалко отлученного, да, больно на них смотреть, но в этом есть радость. Бог работает с ними, Бог наказывает их, и, может быть, если они верующие, Он приведет их к покаянию. Или, может быть, Он их возродит. Несколько лет назад один из отлученных нашей церкви сначала очень сильно злословил пресвитеров, был такой злой, такой агрессивный, а затем он заболел раком, встретился со служителями, попросил прощения за все и умер. Вот так работает церковная дисциплина. Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Вот это показывает, как церковная дисциплина сработала. Вы спросите, а как объяснить то, что не все отлученные страдают, болеют и умирают? Некоторые живут долго и весьма успешно. Вот как. Если церковная дисциплина применена верно, библейски, а библейски это что значит? Когда грех очевиден и грех терпим, да? Здесь может быть только два объяснения. Первое объяснение – Бог пока проявляет свое долготерпение. Он проявляет долготерпение, чтобы, может быть, повлиять на других людей, чтобы этот человек еще продолжал грешить, и другие люди, смотря на его грех, освящались. Бог проявляет долготерпение из своей милости. Он откладывает земное наказание. Но бесконечно так происходить не может. Конечно, если человек отлучен, и он годами, десятилетиями живет в грехе, это признак необращенного. Поэтому второе объяснение – отлученный не спасен. То есть, если человек отлучен, и никаких судов Господних, воспитывающего наказания в его жизни нет вообще, значит, он просто неверующий человек, а с неверующим Бог не работает. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Евреям 12:18. Неверующих людей, незаконных детей Бог не воспитывает. Если отлученный никогда не переживает воспитывающее наказание, он не спасен. Итак, первая цель применения церковной дисциплины – наказание упорствующих в грехе для их покаяния. Вторая цель – очищение христианской общины. Стих 6-8. «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы без квасты, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Терпя блудника в своих рядах, коринфяне не осознавали, насколько он плохо влияет на всю общину. Они не понимали, что терпимость к нечестию одного человека подобна гангрене, которая распространяется на здоровые ткани духовного тела церкви. Поэтому Павел и говорит о необходимости очищения христианской общины, очищение от греховного влияния в своей среде. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Закваска – это что? Это вещество, по своему действию подобное дрожжам. Это вещество добавляли в тесто, чтобы оно поднялось. В Писании закваской более всего называют незаметно распространяющееся злое греховное влияние. Помните, Господь предупреждал учеников, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Он предупреждал, берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Вот это злое, развращенное, греховное влияние, которое происходит незаметно. И цель дисциплинарных мер – очистить церковь от этого влияния, чтобы это влияние не распространилось на всю общину. Иначе, как небольшая закваска приводит в брожение все тесто, так грех одного упорствующего человека, не желающего покаяться, может развратить всю общину, всю церковь. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Вы знаете, что при выходе из Египта Бог повелел евреям убрать из дома закваску, которая символизирует образ жизни в рабстве, образ жизни под влиянием языческого окружения. С тех пор, в преддверии праздника Пасхи, евреи тщательно осматривали свои жилища со светильниками в руках, чтобы ничего не пропустить, не оставить и нескольких граммов закваски в своем доме. Говоря, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, Павел призывает отлучить блудника и вообще следить за тем, чтобы все греховное и нечестивое не имело места в их новой жизни со Христом. Так как вы бесквасны, то есть вы уже очищены Богом от закваски греха через искупление во Христе. В связи с этим коринфяне должны понимать, что они получили прощение грехов. И больше им не следует терпеть грех в своей жизни и в своей церкви. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас. В Египте кровь пасхального агнца защитила евреев от ангела-губителя. Этот агнец символически указывает на Христа, который умер за церковь, понес на себе наши грехи и избавил нас от вечного наказания. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Имея высочайшую привилегию спасения через жертву Иисуса Христа, мы можем праздновать наше искупление, удалив все греховное из церкви. Порок, имеется в виду греховные намерения, и лукавство, претворение в жизни злых намерений. Мы можем праздновать. Под празднованием что следует понимать? Под празднованием следует понимать регулярное совершение вечери Господней, о которой Павел будет говорить в 10 и 11 главе. В этом случае апостол говорит: наведите порядок в вашей церкви, удалите блудника, чтобы вы могли праздновать свое искупление, совершая вечерю Господню. Либо под празднованием можно понимать вообще всю христианскую жизнь, включая вечерю, в которой не должно быть места греху и духовной близости с отступниками. Ведь мы спасены, и вся наша новая жизнь со Христом – это праздник. Мы радуемся нашему искуплению, мы радуемся нашему спасению, мы радуемся нашему освящению. И поэтому в этой новой жизни со Христом, когда мы стали бесквасными, мы не должны терпеть ничего квасного, мы должны удалять всякую закваску греха из нашей христианской общины. Мы должны отлучать всех, кто упорствует в грехе и не желает покаяться. С опресноками чистоты и истины. Опреснок – это хлеб без закваски, символ жизни без терпимости греху в церкви, жизни в чистоте и истине. Цель церковной дисциплины не только в наказании отступника, но и в очищении христианской общины. Когда упорствующие в грехе не удаляются через отлучение из церковного собрания, их негативное влияние, закваска, заражает одного за другим, одного за другим, одного за другим членов поместной общины. За годы, проведенные в нашей церкви, мы каких только отступников не видели. Мы видели и блудников, которые втягивают свое нечестие, одного за другим молодых людей. Мы видели и мошенников, которые, пользуясь добротой верующих, занимали различные суммы денег и не отдавали их. Мы видели клеветников, которые безосновательно обвиняли самых благочестивых служителей церкви и сеяли разделение в церкви, они хотели разрушить единство нашей общины. Скажите, пожалуйста, что бы произошло с нашей церковью, если бы мы оставили всех этих людей среди нас? Представьте, что бы произошло, если бы их вовремя не выявили, не отлучили за нежелание оставить свой грех. Вот такой радости, вот такой любви, вот такого единства, вот такого наслаждения церкви, которое мы получаем здесь каждый раз, когда собираемся, вот этого всего бы не было. Мы бы не наслаждались церковью, мы бы не наслаждались общением, мы бы не наслаждались поклонением так, как мы сегодня наслаждаемся. Многие люди говорят, у вас так приятно быть в церкви, так приятно, так хорошо. Почему? И одна из ключевых причин состоит в том, что мы твердо, четко и последовательно год за годом держали заповеди о применении дисциплинарных мер. Если вы знаете, что кто-то из ваших друзей, родственников, которые находятся в нашей общине, живут в грехе, не оставайтесь равнодушными, не говорите, ну, это не мое дело, в общем, не проходите мимо, не покрывайте их непокорный образ жизни молчанием. Не бойтесь людей, прекратите бояться людей. Да, если это согрешение просто по второстепенным вопросам, если это неизмеряемый, неявный грех, если это не процесс, не упорство в грехе, все это покрывайте любовью. Но если человек действительно живет в грехе, который очевиден и который терпим, здесь нужно начать процесс обличения один на один. Если покаяться, все, стоп, больше ничего не делаем. Если не покаялся, берем с собой еще одного и двух свидетелей. Если при этих свидетелях покаяться, то все, вопрос закрыт. Если не покаяться, говорим церкви, что брат такой-то, сестра такая-то, грешит в таком-то очевидном грехе он находится, и он не желает покаяться. Если церкви не послушает, да будет тебе как язычник и мытарь. Это последний шаг в применении церковной дисциплины. Применение дисциплинарных мер несет нашей общине, как и любой другой церкви, множество благословений. Защищает от греха, защищает от ереси, защищает от разделений, создает условия для количественного роста церкви. Чтобы радоваться всем этим благословениям, во-первых, необходимо применять церковную дисциплину правильно, на правильных основаниях. Когда грех очевиден, деяние человека явно определяется Писанием как грех, и факт совершения этого греха доказан, а также когда грех терпим. Речь идет о согрешении и покаянии, речь идет об упорстве в непослушании Богу. Во-вторых, применяя церковную дисциплину, необходимо преследовать правильные цели. Первая цель – наказание упорствующего в грехе, и данное наказание направлено к его же благу, чтобы привести его к покаянию. И вторая цель – очищение церкви, защита общины от опасного влияния отступника. Станем твердо держаться заповеди о церковной дисциплине, понимая, что чем больше, дольше мы живем, тем труднее будет держаться этой заповеди, потому что многие, многие еванские верующие сегодня ей пренебрегают. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!